Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
Сегодня вторник, 29 апреля. Всем прекрасного, хорошего дня. Но помните, если вы сейчас собираетесь выходить из дома, возьмите с собой зонт. И вообще предупреждение.
С 11 часов начнется дождь. И он будет идти, мне кажется, где-то 24 часа. Да?
Практически до следующего дня. Да. А вот смотрите. Так, в гидрометцентре посоветовали москвичам не ждать жаркой погоды. На майские праздники выходные начнутся с холода и дождей, рассказал научный руководитель Роман Вильфанд.
По его словам, 1 мая ожидается понижение давления. Днем будет не выше плюс 10 градусов. Также не исключен порывистый ветер до 15 метров в секунду. А вот в пятницу прогнозируется около 15 градусов тепла, по области до плюс 17. В субботу ожидается до плюс 19. И еще синоптик сообщил, что в воскресенье будет облачно, местами дождь, и воздух прогреется до плюс 16. Градусов.
Ну, так по температуре-то неплохо, правда?
Ну, да.
Но по вот этим каплям сверху, ну, как-то уже...
Я думаю, что дождь все равно будет останавливаться. Не будет же он постоянно идти 4 дня.
Будем надеяться. Пожалуйста, хватит уже.
Да ну, ладно, он прошел. Будет. Когда? Когда у нас был дождь? Пятницу?
В пятницу был, да. В субботу был снег, в воскресенье был снег.
Да?
Ты забыла, конечно. Я иду, мне показалось, на меня падают эти,
снег,
знаешь,
был,
почки березы.
Было солнце, зелень
да,
и снег.
Почки березы. И я так встряхиваю себя, иду, говорю, Мотя, бегом, бегом, сейчас аллергия начнется. А потом раз, смотрю, это снег. Ладно, что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы с вами поговорим, должны ли сбываться желания, потому что сегодня день сбыта, день исполнения желаний. Вот такой.
Хотел
вот,
сказать, сбычий меч.
Сбычий меч,
но не надо,
желаний,
молодец.
Да. Поговорим об этом. Так, значит, вновь вернемся к леопарду в одежде.
Далеко не уходили от него,
далеко
да?
не уходили, да. Значит, перемирие Владимир Владимирович Путин объявил для дни 80-летия Победы. Ну и, значит, московский транспорт будет сегодня работать в особом режиме. Все это обсудим. Кстати, еще психолог посоветовал родителям давать детям потупить. Вот что это такое, мы тоже обсудим.
И как это делать правильно.
Да, в 12.05 программа «Профессия» от звукотерапии. Поговорим о звукотерапии, что это такое,
как
расслабляться.
Она нам помогает.
Да. В 13.05. Программа «Народный адвокат», «Дела семейные». Значит, Руслан Яхудин будет у нас в гостях. Поехали.
Они вас услышали.
Праздники. Во-первых, сегодня отмечается Международный день танца.
Если есть причастные, друзья, поздравьте этих людей с профессиональным праздником, потому что танец, он жизнь как-то помогает, продлевает, что ли, скажем так.
Ну вот сегодня еще, кстати, отмечается Радоница.
Да.
И она считается Пасхой для усопших. В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами церкви, уже оставившими этот мир.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. В Русской Православной Церкви первое упоминание Радоницы как церковного праздника относится к XIV веку.
Кстати, вот в Радонице московский транспорт, то есть сегодня будет работать в особом режиме. 29 апреля до 11 мемориальных комплексов будут ходить автобусы и электробусы 24 маршрутов.
Это и бесплатные экспресс-маршруты, и некоторые регулярные, которые также станут бесплатными. Все они будут работать с 9.00 до 19.00.
Маршруты автобусов и электробусов обозначили номерами Э, Э1, Э2 и Э3.
Е3. А сегодня день, когда, получается, надо ехать на кладбище, да. Вспоминать своих родных.
Сегодня еще что у нас из праздников и каких-то
различных
интересных
событий?
Давай скорее посмотрим и расскажем об этом.
Сегодня, в 1770 году, Джеймс Кук высадился на восточное побережье Австралии в удобной и безопасной бухте. Получается, можно сказать так, сегодня день открытия Австралии, Европы. Было, что познакомились.
Английский физик Джозеф Томпсон объявил об открытии им электрона в 1897 году, именно в этот день.
Ну а в 1913 году появилось изобретение, которое кому-то мешало, когда-то застревало, царапало, рвалось. Это была запатентованная застежка-молния, друзья. Без нее никуда, вот правда. Липучка, правда, потом круче появилась, но молния гораздо эффективнее.
В этот день родился Василий Татищев, российский историк, экономист и государственный деятель.
Александр II Романов, российский император, в 1818 году это было.
Рафаэль Сабатини, английский итальянский писатель, автор приключенческих романов.
Жюль Анри Пуанкаре, французский математик, физик, 1854 год, теорему Пуанкаре до сих пор пытаются разгадать.
Николай Крылов родился в этот день, советский военачальник, маршал и дважды герой Советского Союза.
А еще на свет появился великий, на мой взгляд, композитор, аранжировщик Дюк Эллингтон, пианист американский. Так, еще сегодня были рождены Лариса Удовиченко, наверняка будет отмечать день рождения.
Мишель Пфайфер, Андре Агасси и Ума Турман.
Все поднимут наверняка по бокальчику за свое здоровье.
Помянуть сегодня можно.
Александр Бовин, журналист, публицист, политолог, дипломат.
Альфред Хичкок, английский-американский кинорежиссер, умер в 1980 году.
Также сегодня еще Алексей Новиков Прибой, писатель, прозаик. Вот. И что, кто? Мы уже сказали...
Франческо Растрелли.
Растрелли, да,
архитектор. Да, 1771 год.
Итальянского происхождения, русский архитектор.
Так, сейчас у нас минутка культуролога. Потерпите, пожалуйста, но это правда интересно. В этот день, в 1961 году, дебютировал Лучано Паваротти.
Ух ты!
Да, он родился, кстати, в 1935 году, а умер в 2007. Лучано начал оперную карьеру 29 апреля 1961 года, исполнив партию Родольфо в опере «Богема» Джакомо Пуччини. После этого Паваротти выступал в величайших оперных театрах мира. Тенор известен своими интерпретациями опер Верди и Пуччини. Он внес вклад в демократизацию оперы, выступая на телевидении и участвуя в серии концертов «Три тенора» вместе с испанскими оперными певцами Пласидо Доминго и Хосе Карреросом. На протяжении всей карьеры Лучано получил множество званий и наград. Включая несколько премий Грэмми. На концертах Паваротти и друзья он собирал средства на благотворительность. Знал ли ты, Максим, что Лучано Паваротти запустил престижный международный конкурс вокалистов Паваротти, который был трамплином для молодых исполнителей? Победители получали возможность выступать со знаменитым тенором.
Не знал.
С получения титула «Новый Паваротти» в 1988 году началась карьера оперного певца франко-итальянского тенора Роберто Аланьи.
Прекрасно. У тебя
тебе было интересно?
Да, неплохо. Я очень люблю Паваротти, его различные произведения, конечно же, памяти Каруза, это потрясающее произведение.
Первое, что приходит на ум.
Которое знают все. Но это гениально.
Главное, что мы с тобой не начали...
Не начнем. Кстати, по поводу сегодняшнего еще дня, оказывается, по народному календарю, сегодня вот день...
Не можем от него уйти, да?
2-3 дня, да, еще должно быть солнце стоять, чтобы рассада взялась и быстро-быстро пошла в рост. Да, называется сегодняшний день Арина Урви берега.
Да.
Или Ирина Урви берега. Так, именины. Агапия, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
Поздравляем. Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы.
С 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие.
На этот период останавливаются все боевые действия.
Я в цифрах запутался немножечко.
Ты как-то как будто то ли спешил, то ли
отставал. Да. Дело в том, что после всего вот этого объявления тут же начали, знаешь, всякие выкрики там. Ой, зачем нам только вот в эти числа, давайте сразу начнем. С той стороны полетели предложения свои. Вам 500 раз уже предлагали сделать это, но вы соглашаетесь, а потом не исполняете свои обещания.
Минутка аналитика.
Да не аналитика, просто мне это так странно. Да, будем. А потом раз и идут на попятную и продолжают огонь и стрелять и так далее. Различные действия.
Власти Москвы напомнили о перекрытиях из-за репетиции Парада Победы. Ограничения ожидаются сегодня в центре, на юго-западе и юго-востоке столицы.
Как сообщает портал мэра, с 16.30 до 19 будет закрыто движение в проектируемом проезде 3502 и шоссейном проезде.
Также нельзя будет проехать по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой Черногрязской, Садовой Спасской, Садовой Каретной, Большой Садовой и Садовой Кудринской. По Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, по Садовому кольцу, на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.
Ну и ограничения также коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.
Пожалуйста, друзья, откажитесь длинное сегодня предложение. От автомобиля.
Да, пересядьте на метро, что особенного, совершенно очень удобно и комфортно. Кстати, в метро сейчас народу вообще практически никого.
Меньше, чем
меньше,
обычно,
конечно. Да. И как-то так свободно. Больше
дышится.
На нашей ветке больше стало вот этих новых поездов. Угу. В нем прям так и заходишь, и чистенько, красивенько.
И прохладно, я думаю, тебе
Да. 48-19. Елена Соловьева у нас выходит вообще по понедельникам и пятницам. Но на этой неделе она и призаглянет к нам еще и завтра.
Так что ждите.
Да. Вот.
Кстати, по поводу Елены Соловьевой.
Да, хорошая вот эта
психолог наш Елена Соловьева попросила родителей позволить детям потупить.
Ребенок не должен быть занят каждую минуту своей жизни. В противном случае его психика подвергнется существенным перегрузкам.
Давай я зачитаю цитату про сенсорную перегрузку. Елена, правда, говорила, что если мы говорим с точки зрения психологии, то сенсорная. Про сенсорную перегрузку стоит говорить и в части родительства, потому что большое число родителей думают, что хорошее родительство – это когда ребенок занят каждую минуту своей жизни. Потому что если он слишком активен, его активность надо перерабатывать. Его нужно постоянно водить на какие-то кружки, секции, постоянно его чем-то занимать, просто сидеть он не должен. Ни дошкаленок, ни младший школьный возраст. Он должен постоянно чем-то заниматься, и в этом есть суть развития. Я много слышу, что ребенка надо постоянно всем занимать. Мало слышу о том, что ребенку нужно давать время, извините, потупить. Регулярное общение с людьми, а также работа в помещении open space приводит к перестимуляции, добавила Елена.
Подожди, так много слова было, значит, заниматься.
Давай я тебе расшифрую.
Да, надо все-таки тупить или
Нужно тупить. Просто многие родители считают, что у ребенка вообще не должно быть свободного времени. И если, например, у ребенка повышенная
активность,
даже не повышенная, а он просто гиперактивен, и, казалось бы, ему нужно свою энергию куда-то направлять. Ты тем, что постоянно его чем-то занимаешь, ему не поможешь. Ты, наоборот, его будешь растормаживать.
Типа это будет
наоборот,
еще
он будет
хуже.
Перевозбуждаться, да, и это не очень полезно для его нервной системы. У ребенка должно быть свободное время. И вот Елена как раз про это говорила, что хотя бы час в день у ребенка должно быть время на потупить.
Я
ничем не заниматься.
Да, в этой же программе с Еленой Соловьевой вчера же она еще сказала такую фразу, что взрослому человеку надо хотя бы 30-40 минут в день побыть в тишине. Угу. Просто не разговаривать, даже не говорить с самим собою. Не надо никаких слов, не надо мыслей, просто дать себе вот именно опять потупить. Господа, как часто вы тупите? Мы имеем в виду в хорошем смысле этого слова. Вот.
Есть ли у вас время побыть наедине с самим собой?
С самим собой.
Не в телефоне.
Не бежать, ничего не делать. Просто спокойненько, ну вот затормозите, вот как сомнамбула такой раз. И детей вы свои даете возможность, опять же, не тупить, а просто спокойненько провести хотя бы часок в день.
Антон пишет, вот мне, папе с сыном, вечером после работы как раз очень весело подтупить.
Прекрасно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин.
Здравствуйте, лимузин.
Дальний. Вы знаете, в детстве я не помню, чтобы меня прям заставляли из-под палки постоянно быть чем-то занятым, хотя я был занят. Я учился в музыкальной школе, занимался там еще в каких-то кружках, но, выходя из школы, я прям четко помню, что нас никто никуда не загонял, и у нас было время просто побегать, что-то попрыгать, поиграть в снежки, там, не знаю, как бы, и все мои вот ровесники, мои друзья, они выросли, в общем, ну, адекватными, нормальными, развитыми людьми.
Ну, то есть вы чем-то занимались, но свободное время у вас тоже было. Просто сейчас такая тенденция наблюдается, что родители хотят своих детей вложить все и сразу. Но они это оправдывают тем, что, ну, пусть он попробует вот сейчас, чем потом. И начинается вот это вот хождение по мукам, да, мы пойдем сейчас на плавание, потом на шахматы, потом на английский, потом мы пойдем, не знаю, порисуем, потом полепим. Ну, и что-то еще. И в итоге у ребенка нет свободного времени.
Это очень, я вот сейчас вспоминаю, вы правильно сказали, меня тоже, в принципе, пытались куда-то там водить через силу, но меня мама, так сказать, не нагружала вот этим всем. Если она видела, что я говорю «нет», продолжение не следовало. Потому что, на самом деле, когда ты находишься, ну, когда ты ребенок, вот эта вот гиперопека, она напрягает. Когда какая-нибудь бабушка стоит над душой, отдохни полчасика, а после покушаешь. И вот полчасика она над тобой стоит сверху и не отдыхает.
Ой, что плохого в этом? Бабушка заботится.
Да, она заботится, но ребенку надо побыть иногда одному, действительно, чтобы
не было. Да не только ребенку, взрослому человеку тоже надо побыть одному.
Но не все родители это понимают.
Это понятно.
И потом вырастают взрослые, которые становятся трудоголиками. И их очень сильно раздражают дети, которые ничем не занимаются. Они считают, что если дети ничем не занимаются, значит, они бездельники и лентяи. Их срочно нужно чем-то заставить заниматься. Почему у тебя бардак в комнате? Почему ты уроки не делаешь? Стихи не учишь?
Это другое.
А ты сидишь вот в телефоне? Или там, не знаю, просто на диване в одну точку смотришь. Займись делом уже.
Вот за чистоту в комнате я прям наоборот, что уберись и будь свободен.
Угу.
То же самое, как надо сделать какие-то первостепенные дела. Вот, например, я знаю, что мне надо вечером выйти погулять, а я все тяну, то это сделаю, то вот еще одну серию посмотрю. А на самом деле-то проще. Выйди, погуляй, а потом делай, что хочешь. И не будет у тебя на душе вот какого-то...
Ну, всегда есть какие-то задачи, которые нужно сделать, да, вот лучше сейчас. Но мы же не роботы, мы же не можем себя постоянно заставлять что-то делать, объяснять, почему нам это необходимо. Мы живые люди, смотри, нам не хочется иногда этим заниматься.
Зурита пишет, душа обязана трудиться и день, и ночь,
Да.
Ну, попробуйте, Зурита, как
чтобы
вы потом...
воду в ступе не толочь,
через какое время вы будет вот это вот модное нынче слово «выгорание».
Угу.
Алло!
Добрый день, здравствуйте, Николай Москва.
Здравствуйте.
Мы вас тоже.
Спасибо. Я хотел вот такого аспекта посмотреть. Вот мы переехали из Москвы в дом частный, и у детей, а у меня трое детей, соответственно, возраст от 9 до 11 лет, а не погодность. Вот. И у детей появилось много свободного времени. И они начали бегать, наконец-то, у нас там по участку, стали играть, придумывать какие-то из каких-то досок, строить какие-то форты, там их захватывать там, и так далее, да? В то же время они мы умудряемся водить их в музыкальную школу и, соответственно, еще на тренировки. Плюс подготовка к школе, к переходу уже, там, предположим, в ВПИ школу, да, то есть более
профильную. Да, да, так, вот. Финал?
Финал такой, что кажется, да, что гаджеты, что электронное устройство, образ жизни, он как раз вот создал вот этот претендент, когда, плюс вот... как бы жизнь в там, многоквартирном доме с телефоном в отсутствии возможности там выйти, там погулять.
Ну, понятно, нету пространства. Николай, а вы знаете, да. Мне кажется, это не гаджеты создали этот прецедент, как вы говорите, а это родители ленивые, которым неохота или нет желания заняться детьми, вот они говорят, ну, на, поиграй в планшет. И ребенок садится и час играет, а родителю хорошо.
Смотрите. А я хотел немножко в другую сторону, как бы волну. То есть,
поняли, что вот эта природа, двор.
Кажется, что в современном мире, да, вот я, поскольку сейчас перешел в IT, да, то есть и очень многого приходится учиться, обучаться, кажется, что мир очень сильно изменился и требуется требуется больше глубины погружения в науку, фундаментальные науки, в знания, там очень много стало, там в школе появилось программирование, предположим, которого раньше не было, и время немножко по-другому происходит, то есть очень важно, чтобы они ходили на кружки, повышали знания, потому что они будут...
Мы поняли вашу мысль, Николай, пропадает звук, спасибо большое, безусловно, об этом и идет речь, что ребенка надо постоянно просвещать, чтобы не сидел на месте, но при этом надо ему давать еще и возможность побыть самим собой, ребенком.
Дети часто хитрят, да, и говорят, что мне это неинтересно, мне это не нравится, иногда нужно... заставить их, наверное, перебороть себя, да, чтобы, может быть, они как-то втянулись в это, им правда это понравилось. Да. Иногда все-таки это делать не нужно. Бывает, что это правда ребенку не подходит, и не нужно заставлять его этим заниматься.
Любому человеку, ребенок, взрослый, пожилой, он со временем все равно ко всему привыкает. Мы привыкаем к всему, мы даже к боли привыкаем, иногда ее не замечаем, что делать ни в коем случае нельзя.
Вот я вам всем рекомендую наш вчерашний эфир с Еленой Соловьевой переслушать. Там мы как раз говорим про трудоголизм, про боль, которые мы привыкаем, когда мы не слышим сигнал своего тела, мы не понимаем, когда нам нужно поесть, когда нам нужно сходить в туалет, когда нам нужно отдохнуть. Мы просто этого не замечаем.
Не, я из-за засмеялся.
Перегрузки.
Не на словах сходить в туалет, я прочитал сообщение от Жанны. Вот, как говорится, клин клином вышибают. Здравствуйте, когда с мужем повздорим, я перестаю с ним разговаривать. Какое же это наслаждение побыть в этот момент с собой, не отвлекаться на его разговоры. Я уже не обижаюсь, но говорить... Правда, не хочется. Наверное, мне нужна эта тишина в отношениях иногда. Жанна, но это нормально, это вполне объяснимое ваше психологическое состояние.
Лина пишет, а у наших детей сейчас нет времени после школы, когда школа заканчивается. Извините, в 4 часа, а потом домашка, кружок, где есть время поиграть, побегать на улице. Да?
В 4 часа дня же заканчивается школа, и что, времени не хватает на кружок и побегать?
Ну, представляешь, тебе нужно сходить в кружок и сделать домашнее задание.
Ну и что
особенного? Если в 4 часа. В смысле, чего особенного? Ничего, это, ну, мало времени остается у ребенка. Нужно же еще поесть, еще доехать до дома, потратить время на дорогу. Ну, Максим, ну, домашняя работа тоже не 30 минут делается. Ну,
я уже, правда, давно домашние уроки не делал. Ну, не знаю, ладно. Спортинг пишет, 30 минут медитации с утра и перед сном очень полезненько. Знаете, я вчера услышал такой совет, типа, выходишь на улицу, обязательно подними голову к небу, там вот ладони вот так вот подставь, прими вот эту вот энергию. Но я сегодня вышел, там что-то пробормотал
Максим,
про себя.
Максим, что за мракобесие?
Поднял ладони.
Медитация, думал, это немножко другое.
Блин,
все уже.
Да ничего, никакой энергии я не чувствую, на меня не зашло.
Потому что
это
так ничего. Не работает.
Да 100%. Mm-hmm. И сколько я уж просил у Вселенной всяких энергетических полезных потоков. Нет, не
Нет,
идет на меня.
И это тоже не работает.
Да, тишины, хочу тишины. Нервы, что ли, обожжены. Писал Вознесенский, процитировал нам Зурита.
Мыть посуду за 50 лет так и не привык. И понял, почему. Потому что не нужно, не надо этим бесполезным занятием заниматься, когда есть посудомоечная машина.
Руслан Николаевич, я вам хочу сказать, я за свои еще не полные 50 лет привык мыть посуду и хочу доказать вам, что это очень хороший способ медитации. Ты стоишь, спокойно моешь, ничего в голову, не надо ни о чем думать, просто вытираешь эти тарелочки, ложечки, чашечки. Вы знаете, как это успокаивает? Вот попробуйте.
Вообще
просто.
Вообще не понимаю этого.
Ну, вот есть такие люди, я тоже люблю посудомоечную, когда мне лень, много гостей, я все впихиваю в посудомоечную. А так помыть посуду небольшое количество, это совершенно нетрудно.
Ну, ты и
правда.
Гладить любишь.
Я и гладить, это тоже успокаивает. А гладить я люблю еще, потому что это концентрация. Если мысль, вот мне какую-то нужно обдумать, я начинаю гладить, потому что я концентрируюсь. Так, что нам еще пишут? Да, спасибо, Никита, я знаю, мы знаем, что Григорий Перельман теорему Пуанкаре доказал. Я не говорил, что ее никто не доказывал, я говорил о том, что гипотезы существуют еще и до сих пор, и о них говорят. И было это в 2002-2003 году. Новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
11.36 в Москве. Добрый день, в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
Сегодня вторник, 29 апреля. Всем прекрасного, хорошего дня. Проведите его вместе с нами, с радио «Говорит Москва».
Интересная новость к нам прилетела. Мы, правда, вчера ее обсуждали, но вчера мы еще взяли комментарий у Влада Лисовца по поводу использования леопардового принта в одежде. И вот Влад Лисовец призвал не перебарщивать с леопардом, в кавычках, в одежде. Подобная расцветка всегда остается в моде, но ее переизбыток может сделать образ вульгарным. Допускаются различные аксессуары, юбки, колготки И как раз вот об этом Влад Лисовец нам и сообщил.
Да, была еще информация, сейчас я ее найду, что лосины с леопардом приобретают дамы от 35 до 60 лет.
Вот про это мы вчера говорили, да.
Да, и плюс, что почти
на миллиард. А вот не надо сейчас смеяться.
На миллиард.
Ничего смешного не вижу.
Это не я смеюсь, это звукорежиссер.
А ты, у тебя голос как будто смеется. Что еще происходит?
Миллиард продано этих штанов, а? Это вообще, это же надо вот такую вот историю.
Повторюсь, что главное, чтобы это был такой, знаете, не монообраз, не полностью вы были в образе дикой кошки или дикого кота,
леопард.
Не знаю, да, возможно, мужчины тоже леопард иногда надевают.
Я видел недавно парня в а-ля, знаешь, ну, Чебурашкина шубка такая вот.
Как все хорошо в меру. Курточка. Гениальная фраза, конечно, но какая прекрасная. Все хорошо в меру.
А, да. На 127% больше в этом году купили, чем в прошлом. Представляете? На 127%.
Лосины,
да.
Слушай, ну я хожу в фитнес-зал. Я, когда я туда прихожу в костюме дикой кошки, да. А я там не вижу еще других кошек в леопарде.
Они
их
прячутся.
Мало. Они прячутся, видимо, да. Они как-то уходят на дно. Может быть, они, у них какой-то там обеденный, послеобеденный сон. Но, правда, внимание привлекает леопард всегда. Даже носки.
Шальная леопардица, пишет 165-й.
Даже леопардина, я бы сказала.
Леопардина. Самое забавное, хочешь быть... ну, вообще, львом, там в оригинале, да, львом, значит, полюби и будь аккуратен со своей львицей. Ну, здесь с леопардом
Максим,
то же самое.
Максим, чем ты вчера занимался? Ты и руки к небу поднимал, и у тебя фразы какие-то для цитатник просто какой-то.
Я руки сегодня поднимал. Я вчера слушал интервью некоторых людей, у меня вечер размышления был. Вот, ну, ладно, идем дальше.
Максим, Арина, они вас услышали.
Пивной кофе появился в Москве.
Что?
В одной, да, из московских кофеен уже подают трендовый напиток пивной холодный кофе.
Темное пиво стаут смешивают с кофе и сливками и подают напиток холодно.
Как это вообще можно, пиво со сливками?
Ну, пиво с соком еще ладно.
Пиво с соком, да, может, пиво со спрайтом пили какие-то
это
в какие-то времена.
Это
нет,
я не пробовала.
Нет, были такие, да. Там пиво вишневое какое-то продается.
Но кофе... Пиво и сливки, ну, такое сочетание. Ну, может быть, стоит попробовать, но я бы не
Нет,
стала,
я
наверное.
Боюсь, что у меня я не буду, потому что все вот такие экзотические соединения, хотя я люблю фьюжн, микс, но они вызывают у меня небольшие расстройства в организме. Поэтому я не стал
бы. Давай не будем пока пробовать.
Нет, не будем.
Да, будем
всё.
Пить, не знаю, раф на лавандовом или...
Да просто кофе с молоком,
или
господи.
С апельсиновым соком.
Еще легче.
Не легче.
Еще не легче. Кофе с апельсиновым соком.
Попкорновая...
А, я пил.
Ну, конечно, ты
кофе.
Пил.
Конечно.
Попкорновая болезнь развивается всего через 3 месяца курения вейпов. Попкорновая болезнь взята в кавычки.
Болезнь, значит, называется... Эвали, но, может быть, это аббревиатура, но не важно. Потому что при прослушивании легких они издают звук, как будто бы готовят попкорн.
В организме накапливается огромное количество токсинов, с которыми организм не может справиться. Это приводит к воспалению легочной ткани и нарушению газообмена в альвеолах. Звучит аппетитно, конечно.
Нет, не аппетитно.
Не аппетитно,
вообще.
Да? Не, ну, не будем пробовать.
Не нужно. Господа, подумайте, правда, о своем здоровье. Если вообще курить не можете бросить, ну, хотя бы только не вейпы. Ну и радиостанция «Говорит Москва» предупреждает, что курение и чрезмерное употребление алкоголя очень вредны для вашего организма.
Да.
Будьте бдительны. Так, еще одна новость. Высокие люди умнее низких. Провели такие ученые.
В смысле, ученые, я тоже не понимаю.
Исследования.
Ученые проанализировали мозг 500 тысяч человек и выявили взаимосвязь роста с интеллектом. Как правило, более высокие люди лучше справляются с техническими и гуманитарными заданиями.
Что за чушь?
Не знаю. Давай не будем это обсуждать.
Нет,
я не согласна.
Я
конечно,
вообще...
не гном. Но я и не высокая.
Нет, я просто к тому, что как может вот умственные способности зависеть от твоего внешнего вида? Вспомните Эйнштейна. Он что, гигантский, высокий?
Может быть, это исключение?
IQ? Нет, ну, понятное дело, здесь 500 тысяч человек они исследовали и пришли к выводу, что высокие. Высокие, на мой взгляд, высокие люди, они им сложнее в этой жизни. Потому что, а, одежду...
Джинсы очень сложно купить.
Да. Б, постель, кровать, то есть. Потому что не все влезают в стандартные размеры 2 метра.
А в поезде как ехать?
А в поезде вообще ноги торчат из купе такие, ну, как знаешь.
Соседнее купе просто заходит.
Да-да. Вот. Поэтому у меня был знакомый, он и сейчас есть, в принципе, у него роста 2 метра 17 сантиметров.
Высокий мальчик.
Да, он, значит, познакомились мы, он пошел в балет, в балете сказали: молодой человек, извините, вы как жерть на сцене, он ушел оттуда.
Умеет поддержать, угу. Да?
И где-то в лет 12 он пошел в баскетбол. В баскетболе ему не понравилось, волейбол он вообще не пробовал. Просто работает в IT-сфере, совершенно нормально, прекрасно зарабатывает, но бесконечно. Во-первых, это размер ноги 45.
Слушай, ну ладно, вот мы с тобой вспомнили поезда на дальнее расстояние, да, дальнего следования, где ты лежишь на этой узкой кровати, у тебя угу. длинные ноги, тебе неудобно. Но та же история с самолетами, та же история с сидячими поездами.
Местами в театре.
Да, местами в театре, где небольшое расстояние, где и мне бывает тесно, хотя я 1,68 м.
Он всегда, когда в театр вот идет там, да, с женой, он приобретает билеты, где-то подставной стул. Он угу. говорит, вы знаете, у меня, ну, или если покупает, или через интернет, он специально делает запрос на то, что это нестандартное место.
Да.
Нестандартное место не посередине. Вот, это тяжело. А маленьким, знаешь, тоже нелегко.
А что с ними?
Вот у меня есть родственники, где все небольшого роста, а шкафчики в кухне повесили, да, под потолок,
да,
и у них две лесенки, угу. а когда приезжает брат, ну, мой брат двоюродный, угу. их сын, они вещи такие: достань кастрюльку, то все, пять зяб.
Друзья,
родился в семье карликов. Блин.
Если вы нас сейчас слушаете, и я не буду вас называть карликами, как сейчас Макс
нет,
это произнес, да, но
это
с
не
любовью.
Мои слова.
Хорошо, хорошо. В общем, если вы невысокого роста или, наоборот, вы высокого роста, какие проблемы вы испытываете, с чем вы сталкиваетесь в повседневной жизни?
Если у вас какая-то, да, да, проблема с тем, чтобы что-то достать, маленьким удобно еще в детском,
да,
мире одеваться. Ну, детские вещи дороже стоят.
А, не всегда там бывают распродажи.
Ну, хотя, да. 7373-94.
И вещи дешевле стоят.
94,8. Давай выслушаем мнение. Добрый день.
Да, добрый день, Максим, Марина, Дмитрий. А, ну, по поводу роста мне сказать нечего. Вот, не комплексую. 1,80 м. В общем-то, не вижу корреляции с ростом и умом. Вот, скорее наоборот, обычно, знаете, как чем больше, тем кажется, ну, амбал какой-то, ну, извините меня, там, ну, бывают же, да, вот такие вот расхожие, да, там, что больше шкаф громче падает и так далее. Вот, а что касается
интересно.
Пива, что касается пива, вы, конечно, видно, что не употребляете, я так понимаю, не знатоки этого напитка. Очень вкусное темное пиво с шоколадом и вообще с мороженым.
Не поверите, пробовали, но без мороженого. Я против добавок
я
таких.
Я не,
да,
пробовал, но такие сочетания, они очень странные, mm-hmm. конечно. Хотя,
ну,
я уже повторюсь, фьюжн это мое.
Пиво
спасибо
с
большое,
мороженым, конечно, да. Друзья, мы напомним о вреде употребления алкогольных напитков.
Да, это как
вот нас Катя попросила почаще говорить о вреде курения, и ей такие беседы помогли бросить курить. Катя, еще раз вам напоминаю, что курить очень вредно. Это влияет на ваше здоровье, на вашу дыхательную систему, на сосуды.
Да Катя же бросила.
Но все равно, вдруг она сейчас сомневается, у нее рука куда-то потянулась.
Потянулась.
От вас пахнет постоянно сигаретами, волосы пахнут сигаретами. Зачем это?
Начинается.
Мне очень нравится критика от Смита. Вон Бетховен. Глухой, маленький, плешивый. А какую музыку писал? Как вы его приложили,
Смит? Это не критика, а это описание. Да. Он описал так. А вот Руслан Николаевич, противовес ученым идет. Маленькие люди, как правило, умнее, чем высокие, потому что им рост необходим компенсировать умом, чтобы конкурировать. Ну, хорошо. Угу. Вот. Я еще знаю, что у высоких людей постоянно какие-то проблемы с сосудами, с венами, потому что...
Да нет, это не связано.
Нет, не связано?
Но бывает, что система кровообращения как-то,
да,
немножко не справляется,
не
потому что...
Пока до мозга дойдет.
Да, да. Вот. Ну, вот ты сейчас их назвал тупыми, как будто нет.
Нет, вообще хорошо. Нет. У меня брат 1,91 м, второе, племянники все по 1,80 м, ну, выше меня, по крайней мере.
Катя пишет, я 156 см, и когда ездила в метро, все, кто держался за высокие поручни, частенько ударяли меня по голове. Потом, конечно, извинялись, а однажды парень даже по голове погладил. У меня супруг маленького роста, пишет Ирена, он молодец, вообще не комплексует. Единственная проблема — купить одежду. Рукава всегда длинноваты. Но я думаю, что и брюки тоже нужно подшивать.
Это да. Так, ну еще мнение.
Малклоп, да вонюч.
Ну это вообще ужасно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать про высокий рост. Пожалуйста. У меня муж 1.83 м, я тоже 1.76 м. И когда старшего сына 1.93 м привезли к бабушку в деревню,
так.
У него были проблемы. Он все в деревне же в старых домах маленькие вот двери, как бы низкие, угу. Он все стулки сшибал. А когда привезли младшего сына, который 1.95 м, сказали бабушке: смотри, какой шкаф вырос. А она говорит: главное, чтобы в антресольке что-то было. И постучала по голове пальцем.
Хорошая бабушка, спасибо большое, да. Видела в метро девушку под 2 метра. Голова была над верхним поручнем. И весь вагон смотрел, как она будет наклоняться, выходя из вагона. Боже, тоже шоу еще то. Она согнула коленки и вышла. Наверное, мешает такое внимание. А что она с коленки согнула? Нагнуться-то проще гораздо, голову прижать.
Надо было догнать Максима, посоветовать. Да, как же она вышла-то из вагона без тебя?
Нет, надо посоветовать было всему вагону. Чего пялиться-то?
Ой, Макс, ну, как там тебя не было. Виталий Фили тем временем напишет. Мне, как высокому, 1.90 м, тяжеловато в самолете, особенно в 737-м Боинге. Там самые неуютные места, приходится терпеть, пока долетишь куда нужно. Относительно низких людей абсолютно субъективные наблюдения. Почти все низкие люди, с которыми я сталкивался в жизни, были склочными, мелочными, гаденькими. Постоянно делают какую-то гадость.
Но опять же, ну это ваше предвзятое, Виталий, мнение и ваше наблюдение. Не всем, а небольшие люди именно так поспорят. Вы знаете, это как говорят, толстые люди — добрые люди.
Да,
но тоже это не факт. Ну почему мы все под одну гребенку? Я знаю маленьких компактных людей, как я их называю, компактные. Потому что у меня подруга есть, которая метр тоже 80.
Их еще знаешь, как называют?
Она говорит: вот люблю маленьких мужиков компактных. Возьмешь его в карман, положишь и никуда не отпускаешь. Он рядом со мной.
Полторашки.
Это полтора литра, что ли?
Ну, 1.50 м.
Бутылка? А, понятно. Так, ладно, давай еще мнение и в путь. Алло.
В какой?
Да, в другой.
Здравствуйте, это Руслан Красногор. Ну вот, по моему наблюдению, высокие люди, они, как правило, богаче людей, которые маленького роста. Они не такие суетные, и к ним как-то деньги быстрее прилипают.
Какие это высокие?
Как это связано? Как вы думаете, почему?
Ну, потому что они более размеренно, спокойно, все решают в спокойном режиме. Нет, маленький человек, он быстрый, верткий, и не замечает некоторые вещи, которые надо остановиться, спокойно посмотреть и сначала оценить ситуацию, а потом предпринимать действия. Но есть преимущество маленьких людей. Они более, у них развито чувство юмора, мне кажется, потому что они компенсируют это все, например, в общении с девушкой, они не могут взять ее ростом или еще чем-то, берут, стараются взять с интеллектом с их точки зрения.
А, Руслан, ваша точка зрения, мы ее можем, мы ее вообще принимаем, конечно, мы вас просто услышали.
Да.
Спасибо большое.
Но мы можем не согласиться.
Да, но редакция может не соглашаться.
Андрей пишет: высокие люди дышат хорошим кислородом, а маленьким людям остается только углекислый газ. В общем, в мозг у маленьких людей поступает меньше кислорода. Какое жестокое мнение у вас, Андрей, о людях с невысоким ростом? Виталий Филин напоминает, что невысокие люди – это метр с кепкой.
А есть еще мал золотник, да, дорог. Вы понимаете? Поэтому здесь совершенно...
Есть еще неприличные шутки, мы их шутить не будем.
Конечно. Добрый день, Макс. Полностью вас поддерживаю. С чем? В чем? Мыть посуду, особенно подговорит Москва, отличный релакс. Спасибо. Да ладно, у нас на высоте воздух разряженный, пишет Виталий. Ладно, спасибо, что поговорили с нами на эту тему. Идем дальше. Так, сегодня день, международный день исполнения желаний. Исполнения того, что задумал, что придумал. А ты, вот у тебя желания часто исполняются?
Я никогда про это не думала. А ну, вот слушай, ну желания же они разные бывают. Ну, бывают да. какие-то такие прям бытовые, когда, например, ты хочешь что-то съесть, а бывают какие-то глобальные, когда ты хочешь, не знаю...
Машину, квартиру.
Купить машину, квартиру. Шубу. Ну, не обязательно материальное, но что-то ну, такое, да. да.
Поехать куда-то. Да. У меня просто, я вот заметил, до 30 лет у меня желания прям вот случались, вот пожелал и случалось. Угу. А после 30 мне надо стало прикладывать больше усилий для того, чтобы это произошло. Угу. Вообще, с психологической точки зрения, вообще... исполнение желаний, это нормально, когда человек удовлетворяет себя своими какими-то, ну, скажем так,
ну, и вообще, придумками, вот это вот да. желание желаний, да, это может быть похоже на какой-то путь, например, когда ты видишь, не знаю, девушку на автомобиле, ты думаешь о том, вот если мне как девушке, да, так, сейчас нужно пойти сдать на права, потому что вот я хочу такую же машину, и потом я захочу еще такую же машину купить. Значит, мне нужно сделать что-то для того, чтобы сдать, получить права, да, и затем купить такой автомобиль, который мне захочется.
Твое желание да. тебя двигает
оно
вперед.
Оно как будто бы мотивирует меня да. развиваться, не останавливаться, учиться, больше зарабатывать.
Давай выясним.
Цель, да. наверное, это цель.
Желания могут мотивировать и улучшить нашу жизнь. Маша Манина, психолог, к нам присоединяется. Маш, добрый день.
Да, всем добрый день.
Здравствуйте, Маша.
Маш, вы в наушниках?
Да, плохо вам, да?
Да, лучше возьмите, нам плохо. Нам плохо, да. Маш, ну, на самом деле...
Так лучше, да?
Да, так чище звук. На самом деле желание может стать мотиватором? Вот захотела Марина машину, и бац, она много действий сделала. Сдала права, сдала, научилась водить, купила машину. А для того, чтобы купить машину, надо лучше поработать, денег подзаработать. Что такое вообще желание в психологии?
Все верно, то, что говорила Марина, я это слышала, и здесь психология может подтвердить, что желания могут быть таким хорошим драйвером и вообще витальной потребностью человека двигаться вперед и развиваться. То есть желание – это такой сигнал, который нам показывает, что мы хотим. Но тут есть только одно большое «но». Что за желаниями может стоять не наша настоящая потребность, а удовлетворение этого желания не сделает нас в итоге счастливым.
А как понять, что это желание наше, действительно, и что вот нам или нужно туда? Да, или нам вот, не знаю, кто-то сказал, что нам это необходимо, или мы подумали, внушил. Позавидовали, может быть, что тоже так же хотим, и пошли туда?
Вот это очень классный вопрос. Я однажды перед Новым годом проводила большой тренинг по реализации желаний, и вот там был прям целый блок, посвященный тому, как понять, что желание истинное, как это осознать. И один из вопросов – это представьте, что об этом желании никто не узнает. Угу. Вы не сможете его социально предъявить, вы не сможете рассказать и потом друзьям гордиться. А вот оно только для вас. И ощутите, почувствуйте отклик в теле, будет ли у вас своя собственная искренняя радость.
Где отклик?
В теле.
В теле.
А как это должно проявиться? У нас это сердце кольнуть? Должно застучать как-то, да, или, не икнуть? Знаю.
Икнуть?
Или желчь не должен заговорить с нами как-то, да.
Все очень индивидуально. Вот мы, как люди, живущие в мегаполисах, очень плохо связаны с телесностью. Есть целое вообще отдельное направление, там телесно-ориентированная терапия. И это то, что очень важно и нужно развивать в себе, потому что тело нам подсказывает, что для нас хорошо, что полезно, что важно, что принесет нам благо. Так вот, что это может быть за отклик? Просто какое-то приятное тепло, спокойствие, расслабленность, желание улыбаться. То есть или тело вообще молчит, и ничего не происходит, или может возникать напряжение, и это как раз не очень хороший сигнал.
Маш, вот Андрей спрашивает, про отклик в теле мы поняли, а если у человека нет желаний, это нормально, не хочет ничего, нет у него мотивации?
Как это возможно?
Знаете, желания связаны с потребностями, а потребности у человека есть всегда. Вот тут поспорить невозможно. И это такие простые потребности, как в сне, в еде. А есть потребности более сложного характера и уровня. Вот. А желание – это и есть, по сути, то, что стоит за потребностями. Просто потребности тела мы осознаем достаточно хорошо, А вот свои потребности в социальной реализации, в любви, в отношениях, в признании мы не совсем можем четко, хорошо осознавать и стремиться к ложным потребностям от эго. Ну, тут, наверное, какой-нибудь пример нужен.
Да.
Ну, такой маленький какой-нибудь, да.
Да, то есть, смотрите, человек, вот то, что вопрос задает ваш слушатель, у него потребности есть в любом случае, а вот желание другого порядка, например, там, выйти замуж, создать семью, быть значимым, получить какую-нибудь премию, повышение, ему может ничего не хотеться. И это скорее про апатию, про какое-то депрессивное состояние, про сомнение, что я это могу получить, и мир вообще для меня открыт. Хорошо бы обратиться тут к психологу. Потому что вот у человека, знаете, как Фрейд еще говорил, либидо высокое – это и есть желание. Желание жить и что-то получать от жизни, то есть производить с жизнью этот обмен. Я от жизни что-то беру себе и в ответ тоже отдаю, созидаю, творю.
Вот, ясно. У нас прямо остается две минутки.
Это какая-то витальность, наверное, еще, да?
Да, витальность, точно.
Маш, а почему люди некоторые, когда вот что-то желают, но боятся рассказать о своем желании?
Есть две теории. Или всем рассказывать, чтобы оно сбылось, или никому ни в коем случае не рассказывать, чтобы сбылось.
Потому что мы не верим в доброту людей и думаем, что они нам позавидуют.
Просто мы куклы.
Да, то есть да. Как будто к нашему желанию прибавятся чьи-то негативные энергии, которые особенно вот бывает родственникам сложно бывает рассказывать. Например, девушка хочет переехать в другую страну учиться, а ее мама очень сильно переживает и хочет, чтобы она жила рядом с ней всегда. И вот будет встреча двух энергий, мама, которая этого точно не хочет, и дочки, которая очень сильно хочет. И мама будет отговаривать. Поэтому в этом случае молчать лучше.
А еще я знаю, что очень многие психологи советуют выписывать свои желания на бумагу в утвердительной форме. То есть якобы ты этого не хочешь,
да?
А у тебя это уже есть.
Я съездил в отпуск, я купил кроссовки.
Это помогает? Это хорошая практика?
30 секунд у нас.
Да, это помогает, потому что мозг не делает различия, есть это у нас или нет. И если мы показываем ему, что мы уже чем-то обладаем и можем быть за это благодарны, тогда ему нужно привести в соответствие реальность и, скажем так, нашу фантазию. И тогда считается, что выше шанс, что это произойдет, потому что мозг не любит несоответствий.
Ну, Маша, все, мы желаем вам прям всего самого наилучшего.
У вас уже все это я есть, тоже, и будет еще больше.
Старый утконос написал: «Господи, какой же шикарный голос по телефону». Маша Манина, психолог, была с нами на связи.
Благодарю.
Пока-пока.
Нам да. Такого старый утконос ни разу не написал.
Ни разу не написал. Вот так вот. Все, у нас новости, говорит Москва.